ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Харе Кришна, дорогие преданные, Екатеринбург. Всем поклоны моей славшей Прабхупаде. Итак, мы читаем сегодня 11-ю песню Шримад Бхагаватам, 29-я глава, Бхакти-йога. Мы уже прочитали Гьяна-йогу, предыдущую главу, теперь Бхакти-йога. Есть различные методы йоги. Но на самом деле йога одна, что Прабхупада утверждает, ачарьи говорят, йога одна. И есть различные ступени этой йоги. Так же, как есть религия, она одна, что Бог один. И тоже есть разные ступени, разные культурные позиции человеческие. И нам нужно понять, что же такое бхакти-йога, которая является как бы вершиной, смыслом и целью всех других методов. Собственно, она объемлет все эти методы. И в скрытом виде она присутствует во всех процессах и путях в материальном мире. Все пути даются свыше, то есть Богом. Это тоже есть бхакти-йога с его стороны. С нашей стороны не всегда это бхакти-йога. То есть он не утрачивает своих отношений к душе. Душа может забыть, утратить отношения. Поэтому по-разному называются практикующие преданные разных уровней, разных вероисповеданий могут быть. Но источник один и покровитель один. То есть бхакти-йога распространяется на все процессы по-разному. Здесь же будет описываться в этой главе ее чистое проявление. Что такое чистая бхакти-йога вне обычных культурных представлений человеческих, национальных, культурных, политических, экономических, семейных традиций, вне всего этого. То есть речь идет о личности Бога, о его обители. И высшим примером уже описывал в 10-й песне, это гопи, которые были выше всех этих условностей культурных, нравственных, политических, экономических, личных и других интересов. Только чистое любовное преданное служение Верховной Личности Бога. Больше ничего лишнего не остается. Это чистая бхакти-йога. Итак, мы прочитаем 11-й текст и далее, что комментариев здесь вот нет. Я, как всегда, попытаюсь прочитать санскрит. При такса сатрена ваманьям парва ватра махо махишварам махоцавам карает гита нритядья нитядьяйр махараджа випхутибхи. Притхак одному сатрена в собрании ва или махьям для меня парва ежемесячные ритуалы, например, соблюдение кадыши, ятра особые собрания, махаутсаван и праздники. Карает следует организовать. Гита с пением. Нритья адья танцами и тому подобным. Махараджа царскими. Випхутибхи со знаками роскоши. Так описывается из бхакти-йога. Что же нужно делать в практике бхакти-йоги? Что это за метод? Читаем. Один или при стечении народа человек должен с пением, танцами и другими атрибутами царской роскоши отмечать святые дни, торжества и праздники, предназначенные специально для поклонения мне. то, чему следует преданные, это праздники, фестивали священные. Это в особые священные дни. Но Господь Читания, видите, Он превратился в нашу практику в праздник. Вот в Кали-Югу дается это такое вот преимущество. Аскеза становится незаметной. Отречение становится незамеченным тоже. И даже гьяна становится незамеченной, хотя мы это все практикуем. Выше всего этого наше пение и танцы. Вот то, что здесь описывается. Красиво, в храмах, с роскошью. То есть это есть как таковая бхакти-йога. Остальное вспомогательное. Гьяна, варагья – это вспомогательные вещи. Они должны быть как бы, ну, неким как бы культурным фоном. Для чего? Они защищают бхакти, чистоту бхакти. Гьяна и варагья – это только для чистоты бхакти, бхакти. Для этого существует. Служение находится. Бхакти – это царица всех методов. Это любовь к Богу превосходит все другие методы, конечно же. Эта связь любви, она самая считается могущественная, крепкая и вечная. Тогда как связь через гьяну и варагью не является вечной связью, постоянной связью. Потому что в духовном мире нет таких форм отречения и нет таких форм знания. В духовном мире уже на Вайкунтхе, даже не на Голоке Вриндаване, Господь обеспечивает преданных всевозможными формами наслаждения и желает, чтобы они наслаждались там вместе с Ним. Как Он. То есть там нет какой-то аскезы, но наслаждение исходит непосредственно от Него, от Его желания. Это и есть бхакти. Для того, чтобы вступить на этот уровень наслаждений, нужно контролировать материальные чувства, которые стягивают нас на уровень материального восприятия. Это и есть йога, поэтому называется йога. А по форме это как, ну, формы чувственного наслаждения. Песни, танцы, пиры, форма вот знакомая всем жителям материального мира, даже могут присоединиться. У них не возникает проблем на этот счет, потанцевать, попеть нормально. И даже не важно, что поют сейчас они. Просто им нравится дух наслаждения. Потом выясняется, что это имена Бога воспеваются, или человек удивляется. Да, я не думал, что к Богу можно подойти в таком настроении, будучи грешным человеком и невежественным, ничего не зная даже о Боге. Да, это могущество бхакти-йоги. То есть сразу можно встать на путь совершенства, сразу же. То есть нет препятствий, нет запрета. Нет запрета заниматься бхакти-йогой никому. Вот запрет аштанга-йога есть. Если ты не делаешь так, не можешь так, то ты не можешь это практиковать. Гьяна, если ты не можешь так, не можешь так, тоже ничего не получится. Мантры читать ведические, если ты не в гуне благости, ну не получится ничего. А бхакти-йога, неважно, кем бы ты ни был, как бы ты ни пытался, получится постепенно. Просто начинай это делать. Начинай петь, танцевать, что не сложно. И есть просад. Учиться этому не надо вообще никак. Итак, один или при стечении народа. Можно одному, если нет никого, если преданный живет в уединении, например, он может это делать в одиночестве, здесь говорится, петь и танцевать можно в одиночестве. Это надо всем практиковать преданным. В одиночестве тоже нужно учиться петь, танцевать. И эти праздники, которые предназначены для поклонения Кришне именно, особо они важны в эти дни, особенно сила бхакти-йоги увеличивается. Отмечаем какие-то особые дни, дни явления Господа, дни явления ачарьев, великих его слуг, или дни ухода тоже отмечаются, и Кришна, он тоже присутствует особенным образом в эти дни. Нам приходится делать гораздо меньше усилий в йоге, чтобы почувствовать присутствие Бога. То есть он просто сам присутствует в эти дни. Мы даже не зовем его, а просто устраиваем праздник, он сам приходит на этот праздник. Особый день. Поэтому милости больше в эти дни. Текст следующий, с небольшим комментарием. «С чистым сердцем человек должен видеть меня, высшую душу, пребывающим во всех существах и в его собственном сердце, незатронутым материальной скверной и присутствующим повсюду, снаружи и внутри всего, подобно вездесущему небу». Здесь даются сравнения и условия, которые нужно выполнить, стараться. И каждый может сказать, но у меня, может быть, не чистое сердце, я не знаю. Тут с чистым сердцем человек должен это делать, видеть меня такими глазами. Но у меня, может быть, не чистое сердце. Я не могу понять, чистое оно мне или нечистое. Иногда чистое, иногда нечистое. Должен видеть меня, высшую душу, пребывающую во всех существах и в ее собственном сердце. Это есть чистое сердце. Не затронуты материальной скверной. Он не затронут материальной скверной. Он не находится как бы в гунах человека, в котором находится. Он не человек, то есть. В теле животного он не животного и так далее. То есть он не затронут этим. Так, нужно настроить свое сердце и ум. И присутствует повсюду. А снаружи, здесь что мы видим, тоже он присутствует. И внутри всего также множество свойств существует, разнообразие, внутренняя вот эта вот составляющая тоже. Это его присутствие. Без его присутствия все было бы однородным. Не различать. Мы не смогли бы различить ни форму, ни цвет, ни звуки, ни эмоции невозможно было бы какие-то испытывать. Однородность. Если человек помещается в однородное какое-то пространство, такие эксперименты были с людьми, помещали их в комнату однородного цвета. Это была белая комната. Там не было ничего. Никаких предметов, никакого разнообразия. Просто белая комната и свет. Все. И он даже не выключался никогда. Нужно было просидеть там несколько суток. Но это опасный эксперимент оказался. Через трое суток человек может получить психические повреждения. Потому что уже через сутки или сколько-то примерно начинается галлюцинация, начинает что-то видеть, кто-то присутствует. То есть вот это однообразие неестественно. И в разнообразии, источник разнообразия нужно видеть в верховной личности Бога. Это не наше разнообразие, то есть это уже данное природой. И также люди, мы видим окружающие нас, они тоже имеют свою природу, которая вот фиксирует их в каком-то качестве. Но мы должны понимать, разнообразие поддерживается Кришной, но Он не является этим разнообразием. Если человек плохой, мы не должны говорить, Кришна же поддерживает плохие качества, значит, он плохой. Нет, не так. То есть как раз вот, чтобы вот эти вещи настроить ум, предыдущая глава помогала, гьяна-йога. То есть сначала мы должны получить некое знание о Боге. Сердце нечистое, но знание могу уже получать и размышлять на эти темы. Гьяна-йога занимает какое-то время немалое. Гьяна должна очистить от кармы, ускорить процесс. Одно дело, что мы не делаем греховных действий, это одна сторона. Другая сторона нужна очиститься от старой кармы. Как? Через бхакти-гьяну. Гьяна означает, что она говорит, вот это плохо, а это хорошо. И понимая, что это плохо, я прекращаю даже думать об этом позитивно. И, естественно, перестаю это делать, стремиться к этому. И хотя каждый, может быть, знает, что плохо, что хорошо, но не каждый может это сделать, потому что недостаточно глубины познания этого факта. Люди говорят, ну, я могу умереть здоровым, могу умереть больным. То есть какой смысл так уж заботиться о здоровье, если мы все смертные, допустим. То есть глубины знания не хватает, чтобы прекратить какие-то неблагоприятные действия. То есть смерть, они знают только смерть, конец всему. И раз конец всему, какая разница? Честно живу, нечестно живу. То есть глубины знания не хватает. Они в области материи, рождения и смерти находятся. В этом вот диапазоне размышляют. Поэтому они не могут прекратить греховную деятельность. То есть гьяны не хватает силы ума, убеждения внутреннего не хватает. Поэтому дается бхакти-гьяна или шастры, философия за пределами рождения и смерти, то есть душа. Если я знаю, что есть душа, изучаю этот предмет аналитически, потом практически, и тогда постепенно я могу вот сосредоточиться на том, что здесь написано, при помощи гьяны, глубокого убеждения и познания. Когда уже от кармы человек достаточно очищен, он может так настроить ум. Если очищения недостаточно, ничего не получится. Конечно же, он скажет, ну, я не понимаю, что тут там. Он скажет, я не понимаю. Видеть во всех существах высшую душу. Я не понимаю, о чем речь идет вообще. Вообще не могу взять в толк, о чем тут речь идет. И как это незатронутый материальный скверный. Он не понимает, что такое материальная скверна, что такое чистота. Он, у него нет еще таких глубоких познаний, отделения материи и духа. И это именно гьяна, задача гьяны – отделить материю и дух, представить человеку вот, вот такую глубокую концепцию жизни, которая способна изменить жизнь человека, очистить его от предыдущей кармы и направить ум на трансцендентное, вот как здесь описывается. По мнению Шрилы Вишванатхи Чакраварти Такура, Господь произнес данный стих, чтобы привлечь внимание тех, кто склонен к отвлеченным философским рассуждениям о природе абсолютной истины. Таким ученым, трансценденталистам, пытающимся найти единое начало всего сущего, понравится описанное здесь проявление Господа. Бог для поклонения, допустим, людям сегодня не нравится. Вот, поклоняйтесь Богу, надо кланяться Богу, надо служить Богу, предаться Богу. Ну, не всем это ложится на слух и на сердце. Мы понимаем, почему сердце не очищено. Из-за зависти человек вообще никому не хочет кланяться. Ни Богу, никому. Он хочет торговаться, что-то просить, что-то делать и взамен что-то просить. Но здесь говорится, когда человек слышит о том, что есть сверхдуша в его сердце, это ему больше нравится. Он себя будет отождествлять со сверхдушой. И тогда у него не будет вот этой вот материальной зависти, вот какой-то отдельной личности. Да? Нет, вот у меня сверхдуша, моя сверхдуша. То есть я как в каком-то смысле повелитель сверхдуши, обладатель сверхдуши, так скажем. Это ему ближе будет, материалисту. Больше понравится эта концепция. Шрила Прабхупада тоже на публичных лекциях применял слово «полное целое», «браман» и «сверхдуша», «параматма». И Бхагаван чисто вот формально объяснял, без игр, без личных отношений, поклонения, этих всех ритуалов, не говорил ничего. Но то, что есть сверхдуша в сердце, люди воспринимали всегда. И браман, да, это им нравится. То есть пока человек не очищен, это вот такой подход может быть. Здесь Шрила Вишванатхи Чакраварти Такур как раз об этом говорит. Привлечь внимание, этот стих должен к тем, кто склонен к отвлеченным философским рассуждениям о природе абсолютной истины. Даже когда такой человек, привлеченный философскими рассуждениями, говорит о Боге, о личности Бога, он все равно будет говорить с точки зрения какого-то обладания этим знанием. Он не будет думать, я говорю о Кришне, который принадлежит Гопи, который принадлежит Ешоде. Он так не будет думать, он не сможет еще так думать. Думает, я говорю о том Господе, который в моем сердце, то это мой Господь. А потом он уже принадлежит Радхарани, Ешоде и другим. Еще обусловленность гьяны может быть такая. Но чистая бхакти говорит по-другому. Мы говорим о Кришне, который принадлежит Радхарани, Ешоде, друзьям и так далее. Вот он такой. О сияющий Удава, текст 29, текст 13. О сияющий Удава, воистину мудрым считается тот, кто понимает, что я присутствую в сердце всех живых существ. И кто, найдя прибежище в этом божественном знании, выражает должное почтение каждому, такой человек не видит разницы между браманом, и неприкасаемым, вором и щедрым, покровителем брахманической культуры, солнцем и крошечной искрой, добрым и жестоким. Вот такие вещи здесь описываются. Кто понимает, что Господь присутствует в сердце каждого, у него появляется равное отношение ко всем живым существам. И он выражает должное почтение каждому. Вот этот признак почтения, он как раз и является критерием познания. Если мы хотим познать, насколько человек образован духовно, вот по этому критерию можем иметь представление об этом, о себе и о других тоже. Как он выражает почтение? Всем или кому-то только исключительно? Или кого-то вообще игнорируют? Значит, он еще в гунах природы, он еще не сознает, еще поклонение материально. Но если он каждому, да, это тоже гьяна, но должен знать, что в сердце каждого живого существа, сверхдуша находится, и душа, и сверхдуша в теле каждого живого существа находится. Должен знать это, что сверхдуша остается божественной в теле каждого живого существа, в теле вот жестокого или доброго человека, она остается Богом. В теле этого человека есть Бог тоже. То есть он так должен воспринимать, так чувствовать. И вот это умонастроение, оно разрушает анархию. Когда мы общаемся с таким человеком, только тогда возникает чувство просветления в сердце. Мы не можем испытывать просветление, общаясь с обвинителями, критиками, ищущими недостатки, непочтительными, ищущие возможность не почитать человека, радуются, когда у него находят какие-то недостатки. Мы никогда не почувствуем никакого просветления, никаких духовных реализаций. Только замкнутость, мы будем еще больше закрепощаться в этом своем ложном «я». Больше появится скрытности, недоверия и прочих качеств изгуна невежества. Но когда мы вступаем в контакт с чистым преданным, который видит так каждое живое существо, в сердце возникает очищение, сильное просветление. И что же происходит? Человек сам начинает раскаиваться, сверхдуша оживает его в сердце. Это не обвинитель, нет. Не при помощи обвинения, сверхдуша не обвиняет нас в это время. Она благословляет нас. О, ты слушаешь моего преданного. Значит, ты тоже мой преданный. Вот и все. Это сверхдуша, абсолютно чистая, трансцендентная. Просто если мы слушаем преданного, мы получаем откровение. Сам факт слушания уже удовлетворяет сверхдушу. В этом стихе приводится ряд противопоставлений. Благородный брахман и низкорожденный дикарь, вор, который грабит почтенных людей, и почитатель ведической культуры, который раздает пожертвования брахманам, всемогущее солнце и ничтожная искра, и, наконец, добро и жестокость. Обычно способность видеть разницу между подобными противоположностями называют разумом. Как же может Господь называть здесь мудрецом того, кто пренебрегает этими явными различиями? Ответ кроется в слове «мат бхавина». Бхавина. Мудрец видит присутствие Верховной Личности Бога во всем сущем. Поэтому, хотя на первый взгляд такой человек становится свидетелем и участником самых разных материальных ситуаций, куда больше его интересует и впечатляет всеохватное единство сущего, проистекающее из присутствия во всем Верховного Господа. Как здесь говорится, тот, кто воистину мудр, не ограничен способностью видеть лишь внешние материальные различия. То есть человек не теряет разум, как здесь говорится. Он может видеть эти различия. Он понимает разницу между искрой и солнцем. Понятное дело. И между всем другим. Но он не забывает о ценности души. Ценность души, сверхдуши настолько высока, что превосходит все эти двойственные вещи. Превосходит безграничной степени вообще. Поэтому великие святые, они сострадают негодяям. Они не обращаются с ними сурово, жестоко, они сострадают им, видя, в каком положении их душа оказалась, в какой тьме невежества их душа оказалась. То есть так они видят душу. Они видят эту двойственность. И жестоких людей понимают, и добрых людей понимают, но также понимают еще что-то, что не понимают другие люди. Поэтому их называют святыми по этой причине. Как говорил Чинакья Пандит, если вы видите золото в нечистом месте, даже в испражнениях, можете взять, не порицается, золото не утрачивает свои ценности, даже находясь в испражнениях, не оскверняется. Можете достать. Также и великие пророки приходят, Шрила Прабхупада пришел в нечистое место и достал туда драгоценности. Эту душу он извлек оттуда, он видел эти вещи. 15 текст. У такого человека, постоянно погруженного в мысли о моем присутствии во всех существах, очень быстро пропадают дурные наклонности, чувство соперничества, зависть и желание причинять вред, а также ложное эго. Ложное эго – это, в принципе, все, что мы имеем, это проявление ложного эго, но тут отдельный, как отдельный элемент, нужно распознать его еще. Как отдельный элемент, то, что нас побуждает радоваться несчастью других и печалиться об успехах других. Так, в принципе, этот элемент, вот он такой чувствительный. К успехам других, к несчастьям других. И когда человек страдает в этом мире, скорбит имеется в виду, страдает, не просто боль чувствует, а скорбит. Это проявление аханкары, ложного эго. Все наши страдания, они ложны, поэтому называются ложные. Потом в Гите Кришна говорит, мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Вот в этом контексте. Не то, что он не сострадает, не сочувствует, не скорбит, не испытывает страданий. Да, да, он понимает. Как мудрец он видит эти вещи. Итак, еще раз прочитаем. Очень быстро пропадают дурные наклонности, какие чувства соперничества пропадают. Значит, конкуренция уходит. Люди не заинтересованы в конкуренции, в соперничестве. В этом просто нет необходимости. Душа, она на самом деле, она не требует какой-то тренировки, чтобы стать душой. Душе нужно просто очиститься. Не так, что если я победил кого-то, то я лучше кого-то. Это иллюзорно, это внешне. Нет, по степени очищения оценивается ценность души. Поэтому человек больше заинтересован в очищении собственном, чем в соперничестве с кем-то, чтобы наслаждаться славой, превосходством. Зависть уходит тоже. Она начинает слабеть, и это воодушевляет сильно человека. Он не хочет возвращаться к зависти. Потому что зависть, если уходит, пробуждаются очень необычные способности в человеке, в его сердце, в его сознании, в его как бы таланты. Разные это могут быть вещи. Мы не знаем, как это проявится у каждого из нас, когда мы будем освобожденными. Это может проявиться неожиданно для каждого из нас. Что же за способность у меня есть уникальная? Она есть у каждого. Но вот когда зависть идет, она проявится, эта способность, удивительная способность. В знании, в творчестве, в деятельности эти способности, они уникальны у каждого человека. Желание причинять вред другим. Но это тоже связано с завистью обычно. Либо с чувственными наслаждениями, так как вот поедание мяса, допустим. Желание причинять вред. Ну, я же должен поесть. Есть аргумент, не так ли? Я не виноват, так природа устроила, что я должен есть кого-то. Вот эта наклонность уйдет. Вот этот аргумент, он пропадет просто бесследно. И появятся другие аргументы. Оказывается, есть и другие аргументы получше. Это бы тоже был выбор аргумента. И человек утверждается в этом аргументе и думает, других аргументов нет. Нет, аргументы есть очень высокие, которые побеждают все вот эти вот порочные наклонности. Итак, мы обусловленные души, склонны испытывать чувство соперничества по отношению к равным, завидовать тем, кто выше нас, и унижать тех, кто нам подчинен. От этих нечистых наклонностей, равно как и от самой их основы, ложного эго, можно быстро избавиться, если медитировать на присутствие Верховной Личности Бога в каждом живом существе. То есть я унизил какого-то человека, но там сверхдуша, вау, что же я сделал? В его сердце сверхдуша присутствует. О, я совершил ошибку серьезную, надо попросить прощения. Иначе я перестану видеть Бога. Последний текст сегодня. Не обращая внимания на насмешки друзей, нужно перестать думать о себе и о других, как о телах, и забыть о нерешительности, неизбежно сопутствующей подобным представлениям. Нужно склоняться перед всеми, даже перед собаками, неприкасаемыми, коровами и ослами, падая ниц на землю, словно палка. Вот такую практику мы введем скоро. Собаки в городах, кошки есть, а ослов нет в крупных городах. Вот здесь у нас на Урале я не видел ослов. Но собаки, собственно, люди кланяются уже. Они на равных живут. Поэтому ослы очень нужны сегодня, чтобы почувствовать, как это. Поклониться ослу, чтобы сложным эго. Сложным эго будет, конечно же, целое событие, целый катаклизм произойдет у человека, если он искренне поклонится ослу. Я вас уверяю, это будет переворот серьезный в сознании. И не только у человека, у осла тоже произойдет переворот. Вот это интересный момент, что это полезно и для всех живых существ. Каким-то образом они это чувствуют, когда их уважают. Начинают радоваться, любить этого человека. Например, ну, в Индии ослам не поклоняются, мы не видели. Только великий садху там всем поклоняются. А вот го-пуджу совершают. Поклонение корове совершают по сей день, кашала. Мы участвовали на таком поклонении. Здесь тоже вот планета коров по Домскам, тоже здесь го-пуджа проходит. В определенные дни берут корову какую-то, наряжают ее. Гирлянды там, не знаю, покрывают попоной красиво. И кормят, и проводят пуджу. Корова радуется. Вот эта взаимная радость с коровой, она тоже, это целая революция в сознании. Никогда не знал я, что можно быть счастливым с коровой. С человеком, я думаю, нужно быть счастливым. Нет, не получится отдельно. Есть еще домашние животные, есть природа, есть деревья. Все это живые существа, конечно же. Поэтому это сознание Кришны распространяется на всех. Как мы уже упомянули, оно не требует гьяны и вайраги. Можно начать сразу же. А эти сопутствующие факторы придут. Поэтому и деревья участвуют, и птицы участвуют, и животные домашние участвуют. И просто обычные люди могут прийти в эту атмосферу и что-то почувствовать, тоже поучаствовать, порадоваться вместе с нами. Вот эта совместная радость духовная, она ну, как раз вот и соединяет нас всех. Внутренняя энергия называется. Невыгода нас соединяет всех. Нежелание выжить нас объединяет всех. А вот именно радость, счастье, любовь. Высшая энергия. Нужно учиться видеть во всех созданиях присутствие Верховной Личности Бога. Шри Чайтанья Махапрабху советовал всем преданным считать себя ниже травинки и быть терпеливее дерева. Пребывая в таком смиренном положении, человек может без всяких помех заниматься чистым преданным служением Господу. Преданному не приходят в голову нелепые мысли, будто корова или осел – это Бог. Скорее, он видит присутствие Верховного Господа во всех созданиях, и на этом высшем духовном уровне восприятие не делает различий между живыми существами. То есть мы равны перед Богом. Если Бога нет, то равенство не существует. Нет, осел и человек – это не одно и то же, дорогие. Это каждый может понять, даже ребенок. И вот как же все это объединить? Вещи, которые невозможно, кажется, объединить – это сознание Кришны. Утраченное в современном мире, полностью утраченное. Отсюда все проблемы, как мы видим. Более того, когда эти проблемы, они становятся частью культуры общества, то люди это принимают как, ну, с гордостью эти проблемы. Мы боремся с проблемами, мы открываем новые проблемы, мы решаем новые проблемы. Эту привычку преданные должны очистить из своего ума. Строить проблемы, находить проблемы, решать проблемы. Наша проблема только одна – это развить сознание Кришны. Мы видим, что мужская часть преданных часто вступает в эти вот споры, конфликты, как решить проблемы. Очень много-много времени тратят на эту ерунду. Попусту просто. Как однажды мы были давно, мы решали какие-то проблемы еще в 90-х годах, конечно же, мы всегда решали, мы же мужчины. Собрание, мы начинаем выявлять все проблемы, решать все проблемы, и записывать потом это все решение на бумаге, какие решения приняты и что нужно сделать. Потом лет через 10 собираемся на собрание, решаем проблемы, уже забытые проблемы. Снова выдвигаем решения, оказывается, те же самые решения. Внезапно обнаружить через лет 10, что мы уже принимали, уже обсуждали эту проблему, уже решение было, оно было записано, и оно так и остается нерешенным. Тогда как же решить проблему? То, что мы увидели проблему и решили ее решить, она не решится таким образом. Если вы акулу поймали вот в открытом океане, в объятии, то неизвестно, кто кого поймал. Вы нашли акулу или акула вас нашла все-таки? Проблема вас нашла, она в голову зашла, все, и как вы ее решите? Надо выкинуть ее из головы сначала вообще. То есть нужно подняться выше, над проблемой. Не в тамагу, но ниже, да, проблемы нет. Нет, она может быть и есть, но над проблемой нужно подняться. Проблемы не достигают сознания Кришны, не дотягиваются до сознания Кришны. У них короткие руки. Руки короткие у проблем материальных. Они остаются там, в земном измерении, в гунах природы остаются. Они всегда будут тамагуна, раджагуна, сатвагуна, они будут вращаться вечно здесь, в этом мире. Это не наша проблема, которую можем решить, вращение гун природы. Наша проблема – выйти из-под их влияния, эти гун. Поэтому нет необходимости слишком много уделять внимания проблемам, анартхам, недостаткам, и собирать там, не знаю, съезды, собрания, там, не знаю, решения какие-то, годами все это выяснять. Лучше повторять Хари Кришна, петь, танцевать, есть прасад, гьяну получать, медитировать на верховную личность Бога, кланяться ослам, выражать всем почтение. Вот эту культуру я понимаю. Тут мы зря время не потеряем. Хорошо, дорогие приятные, Екатеринбург, ваши вопросы или дополнения?
Я вот хотел как раз про почтение спросить, как кризис происходит, вот благодаря почтению мы можем, какое-то знание у нас заходит в сердце от этого человека, ну вообще оно начинает, ну, по пониманию приходит. Как этот механизм работает? Это вот то, что сверху вниз знанием может естественным образом заходить через этот принцип почтения, смирения.
Механизм же мы уже прочитали. То есть почтение привлекает Господа. Святая душа проявляется через почтение. Вы почувствуете, несомненно, святую душу, если выразите почтение духовному учителю, преданным просто живому существу, потому что оно живое, душа, и там есть рядом сверхдуша. Если вы выразите почтение в эту сторону, вы сразу почувствуете в вашем сердце сверхдушу. Вот весь механизм. Это привлекает сверхдушу. Это то, что одобряется свыше. Мы просто доставляем удовольствие сверх души таким путем. Вот в чем механизм.
И тогда сверх душа дает санкцию на то, чтобы знание...
Если ты себя чувствуешь хорошо, то ты находишься в знании. Сверх душа обеспечивает тебе внутренний комфорт. Да, она установит мир в сердце, дает разум естественным образом. Знание пробуждается в человеке через почтение, через смирение, через терпение. Очень простой механизм. Не усложняйте ничего. Не усложняйте, что там за механизмы такие. Очень просто все. Очень просто. Если вы выражаете почтение какому-то человеку, доброе отношение к нему проявляете, и любовь, и уважение, он сам раскрывается перед вами. Знание само раскрывается перед вами. Вот и весь механизм. Это же очень просто. Но материалисты хотят раскрыть это своей силой, эти знания. Они разрушают. Они как дети, они ломают игрушки, чтобы понять, как это все устроено. Их разум еще незрелый. Просто выразите почтение, и уже человек ближе к вам. И Кришне нравится это, и он тоже ближе. Да, пожалуйста. Громче.
Все мои желания сегодня сбылись. Я никогда не думала, что мне удастся в такой день обратиться к вам. Я хочу вас поздравить с днем вашего явления. И поблагодарить вас за то, что вы мне оказали такое доверие, что вы мне подарили такое сокровище, святое имя, священное писание, общение с преданными, участвовать в вашей миссии, участвовать в миссии Шрилы Прабхупады. Говорить про Шрилу Прабхупаду, я еще это, конечно, просто не осознаю. Вера моя очень слабая, ум мой мечется, не хочу сказать, но я очень счастлива, я очень вам благодарна. И сегодня у меня вера духовного учителя, вера в Кришну выросла в миллионы раз, потому что я об этом мечтала. Я думала, никогда не может этого свершиться. Что бы такое в этот день, я могла лично вам что-то сказать. Я вас очень-очень благодарю, желаю вам. Хотя, конечно, со стороны моей говорить вам что-то желать, но я все равно хочу вам что-то желать.
Этого спасибо. Мало, Нандини, Нандини. Этого мало. Где твои пельмени? Буду пельмени ждать. Пока пельмени не будет, нет, этого мало будет.
Простите меня за все преданное.
Я все вспоминаю твои пельмени там на ретрите. Сделай, налепи, заморозь и отправь сюда, хорошо?
Я сама приеду.
Вопросы, пожалуйста, дорогие преданные.
Хари Кришна, дорогие преданные, Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Я присоединяюсь к поздравлениям, мои ближайшие поклоны. Очень рада вас видеть в этот день, это действительно счастье для вас. У меня такой вопрос. Вот, мы, конечно, работаем над своим сознанием, но если вдруг мы становимся свидетелями какого-то зла, какое мы должны сознание вырабатывать? Как мы должны реагировать? Как услышать волю Господа? Потому что мы же все равно должны какой-то мир приносить, быть миротворцами. Как в этом случае поступать лучше? Как думать?
Да, да, это хороший вопрос. И вопрос, который тревожит многих людей. Как же опираясь на ненасилие, да, все-таки быть со злом, активным злом причем. Для этого существует закон Бога. Как вы видите, закон Бога предусматривает наказание. Кришна говорит, я из подавления беззакония, я наказание. То есть наказание. Но это сознание насилия, ненасилие в чем проявляется? Даже когда Арджуна сражается с врагами, убивает врагов, в чем ненасилие проявляется? В том, что он Не делайте это для чувственного наслаждения, в личных интересах. То есть я не имею права никого наказывать, но я должен наказать через закон. То есть Кришна наказывает таким образом. То есть я не должен наслаждать свои чувства, наказывая кого-то. Вот оно сознание Кришны. Это не личная месть какая-то, не личные счеты. Это закон Бога. И он приводится в исполнение тоже. Поэтому в обществе цивилизованных людей есть законодательные органы, следящие за законом. То есть есть организованные структуры. В Кали-Югу они не очень работают, может быть, честно. Очень часто нечестно работают. Но, в принципе, они необходимы, чтобы не люди наказывали друг друга, а через Бога это происходило. В это есть сознание Кришны. Это есть равное отношение ко всем. Мы никого не выделяем и не осуждаем. Да, это делает Верховная Личность Бога. Он имеет право сказать. А ваджананти мамутхама нушимтану машрита. Он может сказать, мутхи, глупцы. Они видят меня в форме человека и думают, что я человек. Они мутхи, ослы, глупцы. Но это он говорит. Я могу его слова передать, но если я от своего имени это скажу, это будет оскорбительно. Я не являюсь законом. Я слуга закона. Понимаешь разницу?
Да. Не должно быть внутренней сопричастности. Я не должна от своего имени это делать, да?
Да. Человек не должен наслаждаться этим. Да, да, да.
Что совесть – это не сверхдуша, а некий механизм. Ну, человек – это просто механизм, такой совесть, ценности какие-то в него вложены, вот, и что-то происходит в неких ценностях, у него там что-то срабатывает, ну, например. Вот, а я раньше думал, что совесть – это сверхдуша, вот, когда вот просыпается у человека. Вот, вот этот момент, это первое хотел бы прояснить.
Это сверхдуша? Это проявление сверхдуши, совесть, да? Правильно говоришь? Почему нет? Какие аргументы против, почему нет? Вложено много, что в нас вложено. Много, что в нас вложено. Но что-то мы не можем переступить, что-то от чего-то нам стыдно. Много, что может вложено быть. Но что-то сверхдуша поддерживает, что-то не поддерживает. Так, это же не просто привычка. Стыд, допустим, это не просто привычка. Можно переучиться. В современной культуре можно от стыда отказаться. Пожалуйста, он позволяет. Почему нет? Но я не могу. Сверхдуша, какая-то сила закрепила во мне вот эту мораль. Она закреплена во мне. Мне трудно ее переступить. Несомненно, что что-то вложено в человека, но как закрепляется это вопрос? Вот в чем вопрос. Если я сам это выбираю, то я могу отказаться от этого и принять что-то другое, но сразу это будет очень трудно сделать. Я почувствую позор, подавленное состояние. Откуда это? Вот это подавленное состояние? Я сам себя наказываю, что ли? Возьми пример, опять же, того же Раскольникова, потому что Достоевский очень как бы глубоко описал психологию этого человека. Всемирно известное произведение, поэтому глубоко описал психологию. Он себя убедил, что ничего страшного не произойдет, если его бьют и старушонку. Она же не важна. Она абсолютно не важна. У нее очень дурной характер, она бесполезна в обществе, она только зловредная, она пользы никакой не приносит. Я возьму эти деньги, и я использую их с пользой для общества. Получу образование, талантливый человек, просто у меня нет денег. Эту старуху в жертву просто принесу и принесу много пользы. Он абсолютно себя убедил, смотрите, на уровне убеждения, даже сделал это. Но почему он потом не мог жить с этим? Он сам себя наказывал, почему? Он же себя убедил. Значит, что-то есть, какая-то сила еще, кроме своего собственного убеждения. Я думаю, что это несложный момент. Понять, что совесть – это что-то выше меня. Как думаешь, Юва?
Ну, я понял, да, спасибо большое. Думаю, хорошо, что все совесть – это все-таки проявление своей души. А второй момент, который я хотел бы прояснить, это то, что сверхдуша у подрашки мамки получается. Ну, вот она наблюдает и дозволяет. Вот. И можете раскрыть эти понятия, они как бы так узко даны, ну, как бы просто наблюдает, и какие там, ну, вложенные, как это можно раскрыть, как он наблюдает.
Это нужно различить, это нужно различить, нужен острый скальпель, чтобы делить такие вещи, тонкий разум. Дозволяет, наблюдает и дозволяет. Ну, это настолько близко ко мне, настолько со мной связано, сверхдуша, что я думаю, что это я наблюдаю, я дозволяю, я санкционирую. Это я же действую, я вижу, я различаю, я помню, я не могу различить эти вещи. Вот в чем проблема. А потом выясняется, а этого я не увидел, оказывается, было прямо передо мной. Как так получилось? Такие случаи, человек думает, а как так получилось? Вот было прямо передо мной, но я не заметил этого. Вот несчастье какое-то. Как же это произошло вообще? Кажется, что я все вижу, я санкционирую, я наблюдаю, ну а я что-то раз и не заметил. А? И я виноват, видите? Я виноват. Потому что отождествляю себя со сверхдушой. Вот в чем моя вина. Но если я понимаю, что сверхдуша мне показывает делать это, я делаю это, я не виноват. Но если думаю, я поведу сверхдушу, свою совесть, свой разум, я веду. Я главное лицо, я господин. Тогда я виноват во всем, что я делаю. Или не виноват. Я несу ответственность за плохие, хорошие поступки, нарабатываю карму. Но если я различаю сверхдушу, именно сверхдуша мне указывает, что делать, и иду по указанию сверхдуши, я не виноват. И заслуг никаких не получаю тоже. Кармы нет. То есть здесь нужен скальпель, тонкое, тонкий разум. Как, помните этот пример, когда рыбе сказали, ты живешь в воде? И она спросила, а где вода? Что вы имеете в виду? В какой воде я живу? Что такое вода? Это слишком близко для нее. Среда, в которой она родилась, умирает. Она не была в другой среде никогда. Она не может сравнить с чем-то. Для нее воды не существует. Человек дышит, он этого не замечает, допустим. Что жизнь зависит от его дыхания, он вообще об этом не думает. Солнце светит, а солнце, он вообще об этом не замечает. Он не видит эти вещи. Также и Кришна говорит в Бхагавад-гите, я очень-очень далеко, ты не увидишь меня. И очень-очень близко, ты не увидишь меня просто таким образом. Для этого нужна специальная подготовка, йога. То есть вы рассуждаете о сверхдуше, смотрите, но вы должны научиться различать тогда эти вещи. Допустим, память, знание, забвение, это от сверхдуши. Ключевые моменты. Но я этим пользуюсь, говорю, ну это я помню. Нет, ты можешь что-то забыть. В нужный момент ты можешь забыть. Карна в самый неподходящий момент забыл мантры и погиб. Это было проклятие Парашурамы. Проклятие, ты забудешь. Самый ответственный нужный момент про это оружие. Как я могу забыть? Я все прекрасно помню. Но в тот момент он абсолютно забыл про то оружие, про те мантры. Они просто не могли всплыть в уме у него. Разве такого с нами не случается? Вы засыпаете, включаете другую реальность совершенно. Просыпаясь, тут же вспоминаете, смотрите, тут же вспоминаете, что было прошлым днем и что нужно делать дальше. Но как это различить? Йога нужна. Это не предмет для спора, это вопрос практики и реализации. Не нужно спорить, есть душа или нет души, или механизмы существуют какие-то. Механизмы – это тоже сверхдуша. Все под контролем сверхдуши. Но это слишком близко, чтобы мы увидели, слишком далеко.
дорогие преданные. Хари Кришна, дорогой Шрила Чайтанья Чандра Чаран Прабху. Тоже поздравляю вас с днем явления. И тоже присоединяюсь ко всему, что Мата Дьянанди мне сказала. У меня два вопроса. Первый вопрос. Вы сказали, что когда мы очищаемся, мы там просветляемся, потом сильное просветление, и вот уже в конце концов понимаем, что мы к преме подходим. И получается так, что благодаря очищению у нас все глубже и глубже любовь к Богу. И если следовать этой логике, мы знаем, что и в духовном мире, на курсе Бхакти Шастры мы узнали, что там тоже идет углубление любви, скажем, там от Снехи до Махабавы. Означает ли это, что и в духовном мире мы как душа тоже будем очищаться, или это что-то другое означает?
А нет, зачем очищаться в духовном мире? Откуда такая концепция? Нет. Там нет необходимости в очищении, в какой-то практике нет необходимости. Према, по очищению, ты говоришь, мы приближаемся к преме. Но вопрос другой. К чьей преме мы приближаемся? К своей? Если к своей, это ошибка будет. Мы прямо должны почувствовать сначала от окружения Кришны, оттуда. Вот к этой премии мы уже приближаемся к преданным. Почему Шримад Бхагаватам описывает преданных? Зачем? Опишите Господа, влюбитесь в Него и возвращайтесь. Нет, там описываются преданные, великие преданные. Вот она наша према. Эти преданные нам очень дороги, они Кришне дороги, они должны нам очень дорогими стать, более дорогими, чем Кришнам, что по их милости все это происходит. Вот она према. Прямо на Кришну мы не можем направить свои усилия. Это конечно, это материально, это раса абхаса. Не сработает. Кришна недоступен непосредственно прямо. Только через преданных. Тогда будет все благополучно.
Поняла, спасибо большое. А вот еще мы узнаем, что когда мы вернемся в духовный мир, то уже живое существо не падает. А вот в Кришна Гандеши Дипике там написано, что на Галуке Вриндаване миллионы и миллиарды гопи, и из них 800 тысяч никогда не падают. И вот тут беспокойство ума. Если только 800 тысяч не падают, остальные что падают? А это противоречит утверждению Шрилы Прабхупады, что Галуке Вриндаване уже не падает.
Будешь 800 тысяч первая, которая не падает. Ты же не хочешь падать. Значит, не упадешь, чего беспокоишься. Если ты не хочешь, никто тебя... А остальные не знают, за них не ручаюсь. Это вопрос желания. Нет, многие, практически все они знакомы, знают, приходят в материальный мир с разными целями. Но они тоже путешествуют вместе с Кришной. Куда Кришна, туда и вся эта свита. Это очень сложный порядок, и я не берусь его объяснять. Это очень сложный порядок трансмиграции души в духовном мире, в материальном мире, освобожденных душ. Тут я не берусь описывать, тут есть еще какие-то тайны, которые я не знаю, не слышал и не читал. Я чувствую просто это. Есть тайны, которые мы не знаем, даже не слышали о них. Сейчас для меня это вопрос невозможный. Я не берусь за это описывать. Трансмиграция душ в духовном мире и в материальном мире я не знаю. Я пытаюсь разобраться с этой жизнью, с одной.
Спасибо большое.
Я пока спрошу тогда. В нашем мире мы знаем, да, что это вот функция, закон, указание, это ну, как у кшатриев и из брахманов, которые могут всех сращать, всех любить. В обществе преданных допустимо ли Махаджала, так сказать, фокусироваться на видении все-таки различий. Вот это горы, вот это благодетель, вот это ну, под предлогом, что. Ну, если хотите, чтобы вас кто-то любил, пусть он Брахман любит. И мы дети, я тут, у меня другая функция, я раньше. Что ты предан как-то по-другому или так же, как по-нашему?
Да, тут Правильно, ты говоришь. Менеджеры могут правильно видеть и должны видеть различия эти все, закон, сравнивать с законом. Это их долг, обязанность. Но поскольку примешивается чувственное наслаждение, возникает проблема с менеджерами, если примешивается чувственное наслаждение к этому. Мы уже писали, да, немножко упомянули об этом. О законе и человеке. Это неравнозначные понятия. Если даже слуга закона, я не могу представлять быть законом. Но слугой закона могу быть. И здесь как это выражается в менеджменте? Когда менеджер говорит, вот ты здесь не на своем месте, ты плохо выполняешь свою дхарму. Он правильно видит и должен что-то предпринять. Но что он должен предпринять? Найти ему достойное место его качества. Вот в чем его квалификация. Тогда это считается равное отношение ко всем. Он все равно заботится об этом человеке. Вот здесь ты не нужен, а вот здесь ты очень полезен. Вот здесь будешь. То есть нужно найти место ему, не просто выбрасывать из системы. Система же сегодня в материальном мире, она выбрасывает людей. А главная обязанность как бы руководителей, царя, чтобы все были на своем месте. Все же, как Кришна это делает. Да? Хочешь есть мясо, вот твое место в теле тигра. Это не месть, это тоже милость, это исполнение желаний. Это равное отношение ко всем. Да? Хорошо, спасибо, Екатеринбург. Всем, значит, с праздником весны. Скоро наступает весна. Мы пережили еще одну зиму с вами. Наступает весна, новые надежды, новые чувства. Будьте осторожны весной. Чувства могут увлечь нас в романтику. Надо оставаться в сознании Кришны. Хорошо? Хари Кришна, Шрила Прабхупада, Ки Джай. Так, здесь у нас будут вопросы.
Хари Кришна. Вот вы сегодня сказали в лекции про гопи, что ну, у них такая любовь бескорыстная. Вот можете объяснить, пожалуйста, почему гопи не поехали с Кришной в Двараку? И почему вот это вот второй вопрос, любовь и разлуки считается высшей?
Как я только что упомянул, что это настолько сложный вопрос, трансмиграция душ. Они пошли в Двараку. В том-то и дело, это описывает Рупа Госвами. Но это настолько сложная тема. Они одновременно остались во Вриндаване, но одновременно пошли в Двараку. Вся женская природа Шакти Татва – это энергия Шримати Радхарани. Все богини Лакшми, все гопи, все царицы Двараки – это ее экспансии. Это очень сложный вопрос. Пока давайте разберемся. Вот есть Дварака, есть Риндаван, вот в этих отношениях. А как это все взаимодействует, это для меня вещь очень сложная. Рупа Госвами, вот он дал этот намек, неслыханный, по милости Господа читания. Кстати, Абхама – это сама Шримати Радхарани. Он излагает это в своем произведении, сейчас я не помню, как называется. Может быть, ты помнишь. Это потрясающее произведение. Она ушла Радхарани в Ямуну, когда Кришна не вернулся во Вриндаван. Пошла на солнце, она поклонялась солнцу всю жизнь. И пришла, как Сатьябхама, в Двараки. И вышла замуж за Кришну снова, уже в этом облике. Оставаясь в Радхарани где-то. Это ее экспансия. Но объяснить это очень сложно. Но хотя бы как сказку мы воспринимаем.
А вот второе, почему вот эта любовь и разлуки считается высшей?
Чище.
А, чище.
Для нас это особенно подходящее. Она усиливает прему. Это раз. Когда возлюбленные разлучаются, их любовь усиливается. В этом смысле. И в нашем случае она очень подходящая, это настроение. Потому что чем больше знаешь, тем больше, меньше уважаешь. Так говорится, фамильярность появляется, пренебрежение может появиться. Поэтому, а в разлуке нет этого. В разлуке это все очищается. Уходит все лишнее. Остается только любовь. Да, знаете, что встреча, разлука очищают наши отношения. Поэтому сидеть дома постоянно супруги не должны. Это тоже может выразиться в каком-то трудности. Иногда разлучаются, иногда встречаются, так в чистоте поддерживаются их отношения.
Дорогой Гуру Махарадж, Хари Кришна, а вы вот вначале отвечали вопрос про почтение. Вот скажите, почему так происходит, когда мы приходим только в общество, у нас такое вот особое почтение ко всем, то есть мы всех прославляем.
Из-за тамагуна? Что мы не различаем, для нас все полубоги, все нормально, все мантру повторяют, все чистые, преданные. Пока не встретим, ну, не увидим какого-нибудь мошенничества там, или ошибку какую-то. А, тут тоже есть недостатки, оказывается. Ну, надо быть внимательным.
То есть потом, когда мы начинаем, как вот это вот благоговение условно уходит, это что, это у нас знание появляется или что?
Мы возвращаемся как бы к своей природе. Сначала получая милость, и все хорошо поэтому. Даже в виде недостатки скажем, ну ничего страшного. Как сильно влюбленный человек. О, все хорошо. Он не придает значения каким-то недостаткам. Это незначительно все. А когда вернуться к своей природе, все становится острым вдруг. Вдруг все это начинает влиять на меня. Иногда раздражать. Претензии возникают. Это просто моя природа проявилась. Была милость, любовь. Проявилась моя еще природа потом. И оказывается, что я по природе критик вообще. Оскорбитель. Это я позже понимаю. Когда проходит эта эйфория, милость дана, да, чтобы начать преданное служение. Аванс пришел. Денег-то не было. Аванс дали. И я разбогател. Все, теперь я таким буду богатым всегда. Не, ну аванс кончился, надо зарабатывать. Я его потратил быстро. И так нужно включиться в преданное служение. А как? Стать смиренным, терпеливым. Отказаться от этой ложной критики, избегать оскорблений. О, я это все слышал, все знал, другим проповедовал. Теперь я должен это сделать, Боже мой. Теперь очень до меня дошла, наконец. Я учил многих других людей, теперь до меня очередь дошла. Теперь пора заняться собой. Так, преданно через годы начну понимать. Самоосознание, возьмись-ка за себя.
Пожалуйста, вот говорю, что разум, допустим, ну, птица, он не меньше, чем у разума человека. Ну, когда вот там Шилпады спрашивали, что вот птицы, они могут находить там дорогу, да, без навигаторов. Ну, вот этот вопрос обсуждался, что Джива, она 100% у нее также, такая же разумная в теле птицы. Да. Но мне все-таки непонятно, вот, допустим, в теле дерева или кристалла, да, то есть как там, в эту тамагуну просто направлен разум, что ли?
Да,
просто чтобы спать, что ли, разум? Как это объяснить?
Ну, человек умный, великий, лауреат Нобелевской премии, скажем, или олимпийский чемпион мирового значения. А ночью лежит, так рот открыт, и не слюна течет. Что такое вообще? Тамагун. Он тоже может в таком состоянии находиться. Но мы знаем его потенциал. Когда он проснется, он другой. Также этот камень, кристалл, он живой, да, но вот потенциал тот же самый. Просто состояние такое, форма жизни такая.
Хари Кришна, примите поклоны от Симферопольской ятры. И благодаря, ну, так сказать, преданным, мы 4 дня с Володей совершили аскезу, добрались до вас, до служения коровам. И хотим вас поздравить. Сегодня в Симферопольской ятре проходит празднование вашего Ясапуджа. Вот. И в качестве как бы вот подношения от Симферопольской ятры, Володя, мы предлагаем вам вот эту картину, которую довезли. Это матаджи наших преданных. Она парализована, у нее ноги. Но она совершенно, ну, как бы, не теряет, так сказать, творческое свое это. И она вот такие делает картины. Харе Кришна. Примите наши поклоны.
Спасибо. Спасибо.
Харе Кришна, Гуру Махараджа, мои поклоны, пожалуйста, примите, дорогие преданные. У меня вопрос, мне важно выяснить. Вот вы говорили, что не нужно много времени уделять анартхам, проблемам, недостаткам, потому что, и аналогию такую привели, потому что то ли акула тебя обнимает, то ли ты обнимаешь акулу, то есть опасно это. И все-таки какое-то же время нужно уделять анартхам, потому что даже есть целые курсы по анархоневрите, преданные изучают эту тему. Вот насколько все-таки, вот как тут балансировать, нужно какое-то
курсы
время?
Курсы по анархоневрите?
Да. Да, да, есть такой курс. Нет, я не приходила, я про него слышала, что есть такой курс, и преданные прям с каким-то удовольствием.
Пройдя курс?
Не знаю, не знаю. Освободились или нет.
Это был курс на фестивале Дивноморск давно. Приехал Бхактитирта Махарадж. Он очень был привлекательный, вау. Как он танцевал на киртанах. И у него был семинар по ложному эго. И одна преданная, она пришла через меня в сознание Кришны, я ее хорошо знал, сейчас не помню, где она. Вот. Она пошла на этот семинар. И там каждый день было что-то расписано, какие-то упражнения, тренинги также были. Он рассказывал, что такое ложное эго, и давал тренинги, упражнения, чтобы почувствовать, о чем они говорят, где это ложное эго вообще. И суть в том, что в конце он давал награду, у кого самое большое ложное эго награждал. Там медаль специально подготовил какой-то там, приз какой-то мощный такой. Это фестиваль, Дивноморск, там тысячи преданных. Вот, и награду. И эту женщину я знал вообще раньше. Ой, такая была вообще очень сложная. Вот куда не придет, с ней сложности такие, и такие, все, что-то претензии, что-то там смотрит, там, что и недостатки видит. Она пришла на этот семинар, чтобы очиститься. И она после этого семинара в Дивноморске прямо ко мне подходит и говорит, смиренная, что с ней случилось? Я, говорит, прошла семинар, говорит, получила награду, говорит, главное. Вау, вот это трансформация. Если такие семинары, то делайте. Если это такой эффект будет, то пожалуйста. Если просто будете обсуждаться с наслаждением, что я такой падший, а я такой падший, а я такой падший, толку не будет.
Спасибо. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Сегодня вот вы сказали, что нам нужно научиться петь и танцевать одним. И вот понимая, что тебя как раз больше привлекает петь и танцевать одной, и вообще служение привлекает, где не надо ни с кем взаимодействовать, то есть терпеть что-то ложное эго.
Отныне все, отказываемся от всех, да. Все будем сами петь. Все. Как это Высоцкий пел? Не будем с мужчинами знаться, будем терпачковаться. Такая песня была, я не помню. То есть ты отреклась?
Нет, можно я вот дальше продолжу, чтобы вопрос задать? Ну вот, и понимаешь, что и в алтарную хочется приходить, когда там только божества, Шрила Прабхупада. Ну, в общем, такое вот сознание Каништхи. И вот, а ведь наши все учителя и Шрила Прабхупада говорят, что нельзя долго в этом задерживаться, надо двигаться дальше. И вот я понимаю, что я и наставлениям всем следую, все практикую, и в процесс верю. Ну вот что со мной не так? Почему у меня сознание это не меняется? Почему вот мне только хочется, чтобы я старший преданный, гуру, Кришна, и вот не хочется ни сотрудничать, ни взаимодействовать, хотя только так же я могу Шрилу Прабхупаду порадовать.
Терпение. Вопрос терпения. Развивай терпение. Ну пока ты еще не понимаешь, о чем я говорю, ну думай. Терпение. Вот это слово изучай.
Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, вот после почтения должно же возникать желание служения, да, я так понимаю. То есть мы выражаем почтение. Допустим, вот мама у меня болеет. Я ей почтение выражаю, но ей надо служить, она болеет. То есть это как бы, вот это есть бхакти, да. Как вот называется же это глава бхакти-йога. То есть вот я так поняла, что почтение — это какая-то ступенька к тому, чтобы начать служить, да.
Без почтения нет служения, есть деятельность просто без почтения. Это не называется служением. Тогда это просто деятельность, карма. Ты можешь совершать, заботиться о маме, ну, согласно как бы карме, обязанности, что карма тебя заставляет это делать. Без почтения, без желания, просто терпеть, вынужденно терпеть это бремя. Это будет следующая карма. Она вернется также таким же образом.
А бхакти-йога тогда где вот начинается?
А почтение — это другое. Ну, с благодарностью, с почтением это все есть. Тринадцатый описан, не начинаю, это все основы этих качеств. То есть мы хотим бхакти-йогой заниматься, должны быть эти качества. Чистая бхакти-йога сопутствует качеству, конечно же. Чистота качеств. А в чем еще чистота? Качество. И так, если мы подневольно что-то делаем, это карма. Нас заставляют, мы заставляем кого-то. Родители бьют, говорят, будешь это делать не будешь. Это все карма.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Знаете, я хотела спросить, а как научиться выражать почтение всем? Ну, то есть не только преданным. Я, к примеру, вижу преданных, я выражаю им почтение. Я их, ну, как бы...
В уме.
Уважаю, понимаю.
В уме это делаю.
А других я не понимаю, что они...
В уме. Просто... В уме ко всем должны быть.
То есть я вижу людей и должна сразу им как в уме кланяться.
В уме, да. Помните об этом, что там также присутствует сердце душа. Особенно, когда какие-то мысли приходят по отношению к этим людям. Mm-hmm. Это в уме. На уровне ума должно быть.
Ах, Хари Кришна. Хари Кришна, Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, вы в лекции, ну, сказали, что мы сейчас как бы говорим «мой Кришна», да, а нужно Кришна гопи, Кришна преданных, а вот как это?
Кришна мой, кто это говорит?
Ну, я говорю, Кришна мой.
Ну, кто это вообще говорит в духовном мире?
Радхарани.
Ну, вот, вот так и думаю. Радхарани говорит Кришна мой. Через нее должны это чувствовать. Не так, что ты Кришну в Радхаране отбираешь. Да. Кришна мой. Она говорит, нет, мой.
Да, да.
И у вас начинаются проблемы. Да. Нет, нет, ты говоришь, Радхаране говорит, Кришна мой. И тогда ты чувствуешь, что Кришна в твоем сердце. Помилуйся Радхаране. Это правильно.
То есть получается, через служение Радхаране.
Радхаране, да, от нее идет дальше. Гуру Парампара от нее идет. Вся гуру татва от нее идет.
Неважно, кому ты служишь.
Вайшнавам.
Вайшнавам.
Да, вайшнавам. Да. Через вайшнавов мы получаем эту прему. Все. Никаких исключений нет. Думайте, что кто-то получает прему без вайшнавов. Это майявада. Все вайшнавы получают от других вайшнавов прему. А в центре Кришна. Если мы служим вайшнавам, Кришна сам проявляется. Если мы служим Кришне и не уважаем вайшнава, Кришна не проявляется. Нет его. Можете к Богу стремиться сколько угодно, но пока вы оскорбляете вайшнавов, ничего не произойдет. И наоборот, вы можете о Боге мало что знать, но вы служите вайшнавам, начинаете посознавать Бога. Два раза. То есть нужно от майявады освобождать ум, что можно прямо Кришне непосредственно служить без вайшнава.
Еще вопрос. Махарадж, скажите, пожалуйста, вот вы в лекции сказали, что ценность души и сферу души превосходят все пороки, все грехи. И такой вопрос. А как, ну, скажите, как научиться видеть и как уметь вообще видеть ценность души и сфер души в каждом живом существе?
Для этого мы читаем Священное Писание, получаем гьяну, мы изучаем эти темы. Душа, как Кришна говорит Удаве в 11-й песне, душа не может быть, к ней не могут быть применены термины обусловленные или освобожденные. Душа – это душа. Она нематериальна. Нельзя сказать, что она добрая или злая. Хорошая или плохая. Никакие эти обозначения к ней не подходят. Душа имеет природу Бога такую же. Поэтому к ней эти вещи никак не подходят. Кришна может делать все, что угодно, и это абсолютно хорошо. Он ворует. Ему поклоняются как вору. Он по раке расу танцует с замужними женщинами, поклоняются в этой расе. Потому что это душа, это не материя. В материальном мире это ужасно, что происходит. Это отвратительно, то, что люди здесь подражают Богу, это становится отвратительным нарушением закона и беспокойства. Дорога в ад вмачивается таким образом. Но душа – это другое все. Никакие материальные обозначения не описывают душу. Так, мы же читаем, изучаем. Поэтому мы смотрим на человека. Хороший, плохой – души это не касается. Там все равно есть душа.
Но внешне мы же все равно как-то... Ну, какие-то
внешне,
вещи,
да. Да. То есть а внешне есть... мы соприкасаемся, внешне это гуна. Гуна добродетели мы принимаем, можем принять. Гуна страсти нейтрально, гуна невежества не принимаем, отвергаем. Это позиция в материальном мире.
Все поняла. Спасибо большое.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны, поклоны всем преданным. Вот часто можно слышать, что преданные говорят, что у преданных уже не параматма сердце, а Кришна сердце. Вот как это понимать? И если эта трансформация происходит, то когда это происходит, каким образом?
Ну, я думаю, что уже произошла. Кришну все принимают. Иначе какими кришнаиты? Все Кришну приняли уже, все, это произошло. Но при этом параматму могут еще не познать. Как называется? Авансом, опять же. По милости вайшнавам получили это. Прабхупад сказал, дал нам Хари Кришна мантру, дал нам вкус к воспеванию. Это мы знаем уже, нам дано. Но при этом мы еще не понимаем многих вещей, смотрите. По идее, если я пришел к Кришне, должен знать и гьяну, и йогу, и все благочестия, все шастры должен знать, если к Кришне прийти. Это конечная цель. Но в Кали-югу получаем аванс. Милость называется, Господа Чайтаньи. Сразу получаем Кришну, еще ничего не понимая. Пример с Чайтаньей Чаритамриты рыбака, который выловил Господа Чайтанью, помните, он несколько дней был в океане, находился в трансе. Его тело трансформировалось, вышло из суставов. И рыбак не понимал, что попало в сети вообще, что за живое существо, то ли дьявол морской, то ли чудовище какое-то. Он вытянул эту сеть в шоке, вообще в страхе. Тем более это еще было, по-моему, не днем, а вечернее время. Когда дотронулся до тела, с ним случилась трансформация. Он почувствовал этот экстаз, стал кричать имена Бога, танцевать и думал, что он сходит с ума. Он не понимал, что с ним происходит. Он понял, что он больше не может оставаться просто рыбаком, как раньше он стал беспокоиться. Какой-то злой дух вошел в меня. Что теперь, как и жить? Я не знаю, как жить дальше. Я раньше ловил рыбу, поддерживал семью. Теперь что я должен делать? У него была паника. И в то же время был экстаз, према. Но он не знал, как за это према жить вообще. Это милость называется. Вот был бедняк, не гроша, и вдруг ему миллиард. У него паника начинается. Куда спрятать? Что делать? Как жить? Все по-другому должно быть. Но он даже не понимал, что это миллиард. И он в этом состоянии по берегу шел просто в этом экстазе. И плакал, и дрожал, и все остальное. И преданные искали Господа Чайтанью. Видели этого рыбака. Он только что видел Господа Чайтанью. Все симптомы экстаза у рыбака. Господь Чайтанья где-то здесь. Что с тобой? Ты кого видел? Не знаю кого. Не знаю, говорит, кого. Там в сетке, посмотрите, кто это, я не знаю, но это, может быть, злой дух, он вошел в меня, я сейчас ничего думать не могу, только о Боге. И тогда Сурпа-дамодара ему пощечину, бах, по лицу, что он пришел в себя вообще. Ты видел только что Господа Чайтанью, и ты боишься, чего ты боишься вообще? Это же нужно иметь мужество, встать на духовный путь отречения, служения Богу. Как жить тогда в материальном мире? Как семья, как работа? Это возникает паника у людей. Те, кто милость получил, они становятся, а родственники с ума сходят потом. И пощечину, бабах! Эти преданные дают пощечину своим родственникам. Придите в себя, Бог есть. И постепенно, постепенно начинаем, задним числом начинаем, как это ликбез, да, мы уже взрослые люди, но мы начинаем учиться в этом возрасте, догонять вот этот вот уровень. Нам цель сразу показали, конечную, Кришну. Но это не означает, что мы уже знаем параматму и брахман, мы еще не доросли до этого. Это просто еще милость, которую надо ценить.
Чайтанья Чандра Чаран Прабху, примите, пожалуйста, мои самые почтительные поклоны. Вот мы в одном из ответов сказали, что есть ложная критика. А есть что, и не ложная критика?
Да. Гопи критикуют Кришну тоже. Он ему говорит, гопи, что вы тут делаете ночью в лесу? Зачем вы ночью пришли? А, увидеть меня. И, наверное, вы хотели увидеть красоту Вриндаванского леса в лунную ночь. Но сейчас посмотрели, бегите домой. Там мужья, дети у вас, родственники. Целомудрие женщины очень важно. Вы должны быть дома, вне своей обязанности. Религия есть, есть нравственность, законы. Возвращайтесь обратно к детям. Наверняка они вас ждут, кричат, зовут. Посмотрели, понаслаждались. Ночью нельзя ходить по лесу и встречаться с мужчиной. Поэтому возвращайтесь домой обратно. Гопи отвели глаза от него. А мы здесь не за тебя. Мы сами по себе здесь гуляем. Так они хотели показать. И стали злиться на него. На Кришну. Конструктивная критика. Кришна знает, что сейчас будет. Он задел их за самое живое место. К ним нельзя применять эти правила вообще. Потому что они уже духовные. Они уже души. Уже в духовных телах. А он с мирской точки зрения говорит, защищайте религию, идите домой. Для обычной женщины это закон. Нечего ходить по ночам. Выполняя свою дхарму. Да, там муж, дети есть, вот так. Но гопи там, чтобы Кришна показать, кто такие гопи, вот эту лилу затеял. И они стали просто чертить что-то пальцами на песке стоять. И стали плакать. Ну, такого мы не ожидали от тебя, сказали. Вот чего угодно, но такого от тебя не ожидали. Мы все целы, преданы тебе. Какая семья? Мы каждую секунду тебе думаем. Мы даже не замечаем нашей семьи, наших детей. Мы автоматически все это делаем. Это другой уровень совсем вообще. Нельзя этому подражать ни в коем случае. В Тамагоне люди просто бросают семьи. Нет, это к этому не относится. И есть разные виды любви, любящих. Вот ты к какому, к какой категории, Кришна, относишься? Они стали перечислять, какие бывают виды отношений любви. Торговые там есть, когда человек отвечает ровно столько, сколько получает любви. Кто-то любит безответно, бескорыстно, как родитель, любит ребенка, но не получает ответа. Такая любовь тоже есть. Кто-то нейтрально относится, он не любит и принимает, ему все равно, атмарама. Неблагодарный. Как ребенок вырос, он забывает о любви родителей, он неблагодарный. Есть такая любовь тоже есть. Кто-то использователь любви, есть торговая любовь, то есть разные. А ты вот к какой категории относишься к Кришне? Они его все критикуют. Они злятся на него. Мы тебя полностью, ты нас привязал к себе полностью без остатка, а теперь домой отправляешь. Да мы ждали эту ночь всю жизнь. Мы молились всю жизнь, чтобы эта ночь пришла. Мы молились всю жизнь, чтобы ты был нашим супругом. И ты знаешь об этом. Мы полностью предавшиеся души. Мы вечные твои слуги. О чем ты с нами говоришь? Какой-то религии? О каких-то человеческих обязанностях? И тогда Кришна объясняет, почему он это делает им. Смотрите, удивительная игра. Я не принадлежу ни к одной из этих категорий, что вы перечислили, он сказал. Моя любовь другая. Есть любовь, когда вы отвечаете больше, чем получаете. Это, сестры, только для того, чтобы вы еще больше полюбили меня, чтобы я еще больше полюбил вас. Через испытания как будто проходят. Какие там испытания? Не нужны. Но отношения с Богом таковы, что любовь усиливается постоянно в этих играх. Безгранично. И вот после этого начинается танец расы. И там еще испытания будут интересны. Это самая возвышенная лила в духовном мире. В материальном мире мы избегаем слишком много говорить на эти темы, потому что начинают подражать. Искать себе параки и расу. Да, это с прошлой жизни, моя любовь, и мы предназначены друг для друга, у него семья, там дети, и все, проблема. Все разрушается.
Гуру Махарадж, примите наши поклоны. Скажите, пожалуйста, мы в лекции Гуру Махараджа слышали, что на райских планетах Шримад Бхагаватам представлен сотни тысяч раз более развернуто. Нам, конечно, понятно, что на своей планете понять бы суть Шримад Бхагаватам, но интерес после таких слов возник. Ну, как бы, что это для нас значит, что мы можем понять на
себе? Больше деталей. Один из моментов. Например, мы читаем какую-то лилу, вот эту лилу Парки Расы или лилу Яшоды и Кришны, она связывает его. Знакомая лила, простая знакомая лила. Там миллионы подробностей в этой лиле. Это как прийти во Вриндаван. Есть Гавардхан, Радакунд, есть основные храмы, Маданмахан, есть Говиндаджи, есть Гопинат, основные три божества. Есть Ямуна, мы знаем все эти основные. Но там каждая пять земли связана с Кришной. Каждая пять земли Кришна жил там. Это очень великие святые могут увидеть. Очень великие святые могут видеть в подробностях, в деталях все это описывать, не утрачивая картины целого. Это великие очень люди. Нам нужно хотя бы понять простые вещи, усвоить. Но наши духовные учителя, например, Шивара Махарадж, он находит эти подробности, он описывает те же самые лилы, целые книги его пишет. Мы знаем эти лилы, но сколько там он пишет, смотрите. А что же там на высших планетах происходит? Ведь Кришна моргнул, это уже имеет значение для всех живых существ. Если он что-то подумал, это имеет значение для всего мира. Если он двигается, все то же самое. Это сверхдуша мира, всего живого. Как это все описать? И на высших планетах мало что знают. Хотя превосходят в знании, конечно же, всех нас. Сурдас это описывает, как Яшода качает Кришну в люльке и поет песни про него. Вся вселенная вот так вот начинает. И полубоги, там демоны, все начинают беспокоиться, что происходит, все рушится, что ли, мир, а почему так рано, пролая не должно быть, что происходит. А жители Вриндавана спят спокойно, а это Яшода качает Кришну в люльке. Так, Сурдас описывает.
Дорогой Гуру Махарадж, вы сказали, без почтения нет служения. А вот во время служения мы почтение выражаем вайшнавам, с которыми служим, или еще какое-то нужно почтение? Вот.
Не слишком не концентрируйся на этом, а то будет сложность в голове. Просто следуй практике. Просыпается преданный, что он делает сразу? Ну вот и все. Ну все уже, почтение выразило, все, смело приступая к следующим вещам. Пришла в храм, алтарь открыли, что делаешь? Опять почтение выражаешь. Преданный приходит, тоже мысленно благодаришь, спасибо, радуешься, преданные пришли. Все нормально. Все нормально.
Ром, хорошо, с интернета вопрос. В чем милость гуру и что с ней делать?
Но милость гуру проявляется в наставлениях, гуру татва. Наставлениях. И что с ней делать? Нужно применять на практике наставления? Это простой вопрос. Если Кришна что-то говорит в Бхагавад-гите, я должен делать это. Все очень просто. Но я не знаю, кто такой Кришна, и я кто такой по отношению к нему, а мне гуру это дает. Ты слуга Кришны, Кришна Верховная Личность Бога. Теперь служи ему, теперь я могу служить, я понимаю, кто я, кто Кришна, теперь понятно, я должен это делать. Так происходит.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, вот как-то говорили о том, что учитель спускается, ну, принимает вот платформу ученика, чтобы можно было с ним общаться, и что для того, чтобы, ну, как бы, что является интересом между ними, это раса, все-таки раса. И вот не могли бы поподробнее это рассказать?
Раса служения?
Раса служения.
Ну да, mm-hmm. Это раса есть, mm-hmm. Иначе не будет служения. Не просто у меня есть духовный учитель. Я хочу служить ему. Тогда я могу сказать, у меня есть духовный учитель. Неформально это будет. А так, я верю в Бога, но ничего не делаю. Нет расы, нет отношений.
Кришна, дорогой Гуру Махарадж, такой вопрос. У меня с родителями недавно состоялся разговор, где они озвучили такие вещи, что, говоря обо мне, что у меня раньше был вкус к жизни и вообще, в принципе, вкус в одежде, какие-то цели были лучше. И сейчас мне как будто бы ничего не надо. И я, когда анализировала это, я поняла, что в этом есть какая-то доля правды, и анализировала еще, ну, в обществе преданных тоже присутствует такой момент, что мы, когда приходим, мы как бы забываем о каких-то вот своих целях прошлых, а желания остаются, и иногда с кем-то общаешься, говорят, вот, у меня уже нет материальных желаний, а в глаза смотришь, и счастья нет. И вот почему вот такое происходит, такая тенденция? Я не говорю, что все, но...
Слишком рано принимают саньясу. Ты приняла саньясу уже?
Нет.
Ну, тебя интересует одежда, допустим. Ты саньяси, значит. Ты отреклась. Зачем? Можно одеваться красиво. Но без, не вызывающе в культуре. Культура есть духовная. Но можно быть очень красиво одетой. Поэтому родители беспокоятся. Раньше ты красиво одевалась, сейчас нет. Они будут беспокоиться. Естественным образом. А что, разве некрасиво выглядят преданные в ведической культуре? Да, затмевают всех. Как они одеваются, как украшаются. Почему все преданные принимают саньясу, и женщины тоже? Тогда и волосы стригать, и на лысо тоже. Но так делали многие, кстати говоря. При Прабхупаде так делали. Одна ученица побрила голову. Прабхупада сказал, гопи не должны выглядеть уродливо. Вы гопи, вы должны выглядеть красиво. Такова природа женщины. Родители будут всегда беспокоить, твоя жизнь земная, твоя личная жизнь, твоя личная семья, как ты будешь жить, чем будешь питаться, как одеваться. Вот они, родители. Они будут беспокоиться, ты в материальной платформе, а ты говоришь, а я саньясу приняла. Вот это движение у вас. Они могут испугаться очень. Просто напугаете родителей. Внешнее отречение, как ты говоришь, а желания остаются. Что Кришна говорит Бхагавад-гите об этом? Он является обманщиком. Он внешне отрекается, а внутри желает. Это самообман. Просто свяжите эту красоту с Кришной. Кришна очень красивый. Гопи владеют всеми искусствами. Красоты, танец, музыка, одеваются на высшем уровне, украшаются, все прекрасно там. Вриндаван прекрасен, где живут преданные сейчас в Вриндаване, местные жители. Мы там фотографируемся на фоне, везде. Все у них красиво. Даже простые дома очень красивые, неслыханно, невиданно. У них все золотые тут, браслеты, кольца, там, сережки. У них разноцветные сари, у них, смотрите, красота вообще. Так что не устраивайте себе скучную жизнь, дети подземелья. Преданные называются. Должны быть радостные, красивые, но привлекать Кришне через это, не к себе. Если будете красиво жить, вот женская половина, если будет красиво жить, все мужчины Омска придут сюда. На Шримад-Бхагавата. А потом они поймут сознание Кришны и прочее. Это, а сначала они просто привлекутся. Красиво, хорошо, здорово здесь. Радостные все, красивые. Поют, танцуют, восторг вообще. Знаний много. Ко мне подошел один преданный после программы в одном городе Урала. Была публичная программа, но с преданным вместе. Утренняя программа. И он тоже пришел. Он уже познакомился с преданными, даже стал что-то практиковать. Он ко мне подошел расстроенный. Говорит, скажите, ну почему преданные все некрасивые? Я на это внимание не обращал, вдруг его глазами посмотрел, думаю, действительно, ба, вот так вот ночью человек придет, скажет, прически и все остальное. Я не про вас говорю. Спасибо. Мало что лысые все, еще и плохо одеваются, допустим. Ну, для нас, да, нам все равно, мне лично все равно, но вообще-то культура красоты тоже должна быть. А? Кришна самый привлекательный.